Царство Божье и Царство мира сего. Село Востахов. Глава 11. Царство Божие на земле в своей силе и славе. История мира сего окончилась в великих судах. Но история человечества в понятии бесконечной вечности только лишь начинается, ибо прошлый, приблизительно 6000-летний период темного времени на бесконечном пути человечества является лишь несколькими короткими шагами. В приблизительно хронологическом порядке мы просмотрели главные этапы в истории Царства Божия на земле и Царства мира сего до окончания истории последнего. В словах Христа Царя: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, конец мира сего». А в словах: «Придите, благословенные Отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира», окончательное восстановление плана Бога с человеком, который он имел при его сотворении. В этом также окончательное восстановление потерянного человеком Царства Божия на земле. В дальнейшем слова Писания говорят: «И пойдут сии», то есть грешники, «в муку вечную, а праведники», то есть народ израильский, верующий в великой скорби и оказавшийся на суде по правую сторону, «в жизнь вечную». Другими словами, пойдут в нескончаемую жизнь, в восстановленном на земле нескончаемом Царстве Божием. Возникает мысль: ведь это будущая судьба праведников и грешников, которые оказались живущими на земле во время пришествия Христа для суда в долине Иосафата. Но какова судьба миллиардов живших на земле в прошлые времена, как праведников, так и грешников, которые умерли в продолжении нескольких прошлых тысячелетий, начиная от Авеля и до последнего из погибших во время битвы в Армагеддоне? Какова их вечная участь? Ввиду того, что мы рассматриваем события на земле при свете Библии в хронологическом порядке, мы должны оставить пока судьбу грешников и обратим теперь все наше внимание на судьбу праведников в связи с начинающимся теперь Царством Божиим в его силе и славе. Земля очищена, Царство мира сокрушено навсегда. Земля готова к началу Царства Божия. Но здесь, на пути дальнейшего развития, мы встречаем короткий период между царствием, который является временем подготовки или перехода земли от царства мира сего к царству Божию. Вестник Божий, открывающий пророку Даниилу будущность, говорит: «Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает, и достигнет 1335 дней». Время власти сверхчеловека от времени воздвижения им своего престола в храме Божием и его восшествия на этот престол как Бога определено в 3,5 года. Что значит всего 1277 дней? Пока этот трон будет убран из храма, проходит еще 30 дней, а всего 1290 дней. Но до начала царства добавлено еще 45 дней. Таким образом, мы находим 58 дней, добавленных к дням великой скорби, ибо Писание говорит: «Блажен, кто ожидает, и достигнет 1335 дней». При этом мы должны иметь в виду сокращение дней великой скорби ради избранных, о чем говорит Христос. Мы не имеем данных, насколько это время сокращается, но возможно, что весь промежуток между царствием состоит из 3-4 месяцев. В это время в хронологическом порядке проходит: первое – собирание избранных и примирение Израиля со своим Мессией. Второе – собирание всех народов и суд в долине Иосафата. И, наконец, суд или определение судьбы праведников, умерших до пришествия Христа как царя и судьи на земле. Об этом последнем событии Писание повествует в таких словах: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить души, обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Откровение 24:6. В данном случае речь идет о воскресении убитых во время великой скорби, о которых Иоанн говорит в 7 главе своей книги от 9 стиха и до конца главы. Об этом воскресении говорится как о воскресении первом, то есть воскресении всех святых, которые восстают для получения своего вечного жребия. Ибо во время второго воскресения, которое должно последовать через 1000 лет, воскреснут все грешники для получения своей вечной участи. И это воскресение называется вторым. Первое воскресение, или воскресение праведников, имеет три круга, или три определенных момента. Первый момент первого воскресения совершился при воскресении Христа, во время которого воскресли все ветхозаветные праведники, которые веровали в грядущего Христа и ожидали Его пришествия. Писание свидетельствует: «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и вышедшие из гробов по воскресении Его вошли во святой город и явились многим». Матфея 27:52-53. Христос воскрес из мертвых, как первый из сынов человеческих, умерший без греха, и поэтому смерть не могла удержать Его. 1 Коринфянам 15:20. Но силою Своего воскресения Он освободил от власти смерти и тех, которые были соединены с Ним верою до Его воскресения, ибо Писание свидетельствует, что они вышли из гробов после Его воскресения. Второй круг, или момент первого воскресения, совершился во время пришествия Христа для восхищения Церкви перед временем великой скорби. Об этом Библия говорит следующее: «Ибо Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». 1 Фессалоникийцам 4:16. Перед восхищением Церкви воскресают все верующие во Христа, умершие в вере, начиная от первомученика Стефана и до последней души, разделившейся с телом перед его пришествием. И, наконец, третий круг, которым завершается первое воскресение, совершается, когда Он приходит на землю для своего царствования над землей в начале 1000 лет, а потом и в продолжение всей вечности. В это время воскресают все верующие великой скорби, которые пострадали от руки Антихриста, были обезглавлены за свидетельство о грядущем Христе. Все эти три группы святых жили в разные времена, верили во Христа, служили Ему, и все они оживают, соединяются снова со своими телами, чтобы получить от Него свой жребий, свою награду и свое назначение в наступающей вечной жизни. Таким образом, все праведники, как Ветхого, так и Нового Завета, а также праведники великой скорби, страдавшие на земле со Христом, боровшиеся за восстановление Царства Божия вместе с Ним, под Его руководством, соединяются теперь с Ним для царствования в восстановленном Царстве. Все эти три группы имеют каждое свое назначение, свое поле деятельности в наступающей вечности, но все служат Христу и находятся под Его вечным руководством. Особенности наступившего Царства Божия. Когда перед нами проходила панорама жизни на нашей планете, мы видели, что Земля от своего начала представляла из себя чудное, светлое Царство Божие, при виде сотворения которого Сыны Божии восклицали от радости. От дней сотворения и до самого потопа Земля имела свою особую организацию, которая совершенно отсутствует в нашем периоде. Там мы наблюдали прекрасный равномерный климат, отсутствие различных заразных болезней, разлагавших человеческое тело. Человеческая жизнь достигала почти 1000-летнего возраста. Вредители, насекомые, уничтожающие растительность, отсутствовали. Сорняков и терний не существовало. Вся земля была покрыта пышной растительностью. В первоначальном периоде мы также наблюдали чудную гармонию между всем творением, населяющим землю. Теперь, вместе с восстановлением Царства Божия на земле, все эти Господние благословения возвращаются снова. Земля приобретает ее первоначальный вид, первоначальную организацию жизни. Пророк Исаия, предвидевший наступление этой чудной перемены, говорит: «И он даст дождь на семя твое, которым засеешь поле, и хлеб, плод земли, и он будет обилен и сочен. И на всякой горе высокой, и на всяком холме возвышенном потекут ручьи, потоки вод. И свет луны будет, как свет солнца, а свет солнца будет светлее всемира». Исаии 30:23-26. Некоторые думают, что в этом пророчестве скрыто иносказание. Но пророк в данном месте говорит о грядущей действительности в связи с климатическими условиями на земле. Во время великих судов, описанных в Откровении, мы встречаем много необыкновенных явлений в природе. Солнце меркнет, звезды или метеориты падают с неба, силы небесные колеблются. Происходят вообще какие-то сдвиги, перемены во всей Вселенной. И когда эти потрясения прекращаются, атмосфера, окружающая Землю, оказывается совершенно изменившейся. А это изменение приносит совершенно другие условия жизни на Земле. Свет Солнца становится в 7 раз светлее. Однако его смертоносные лучи, проходя через новую, окружающую Землю атмосферу, обезвреживаются, и Земля получает только его благотворные, целительные лучи. Господь через пророка Малахию по этому поводу говорит: «А для вас, благовеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его». Малахия 4:1-2. В духовном отношении здесь речь идет о Христе, который является солнцем правды для святых. Но в этом тексте и буквальный смысл. Лучи солнца будут приносить исцеление. Заразные болезни убиваются. Сорняки и волчцы уничтожаются, вредители и насекомые исчезают. Земля снова получает обильное орошение, ибо везде бьют истекающие источники и выпадают равномерно дожди. И эта печальная некогда планета покрывается снова пышной, невиданной в наши дни растительностью. Пророк Исаия по этому поводу говорит следующее: «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать, слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего». Исаия 35:1-2. В первую очередь пророк говорит здесь о будущности Палестины во время наступившего Царства Божия. Но это относится также и к состоянию всей земли. Вообще земля приобретет снова состояние, при виде которого сыны Божии восклицали от радости, когда она выходила из мастерской великого художника и строителя Христа. Таким образом, в начале тысячелетнего царства Христа или царства Божия воскресают не только все святые, некогда жившие на земле и умершие, не дождавшись этого момента, но воскресает, пробуждается от своего долговечного сна и вся земля. Она снова одевается в свою первоначальную славу. Царство Божие и взаимоотношения творения. Атмосфера, окружающая землю, и вся растительность на земле снова изменились. Изменилось и состояние всех живущих творений, населяющих землю. Апостол Павел, говоря о современном состоянии всего живущего на земле, пишет: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне». Римлянам 8, 8:22. Как покоренная человеку от начала, вся земная тварь подпала проклятию греха в силу падения человека, покорившего ее. Но и до наших дней вся тварь инстинктивно чувствует ненормальность своего состояния, инстинктивно ожидает освобождения от этого состояния, которое должно произойти в свободу славы детей Божиих. В начале тысячелетнего Царства Божия на всей земле дети Божии наконец достигли воскресения из мертвых, достигли своего откровения, своей славы. И в свободу этой славы детей Божиих проклятие со всей земли снимается, и вся тварь освобождается от рабства тлению, освобождается от угнетения человеком, от страха слабого перед сильным, от уничтожения слабого сильным для наполнения своего желудка. Снова, как было от начала и до самого потопа, восстанавливается идеальное взаимоотношение между всеми творениями, наполняющими землю. Пророк, предвидя наступление этой эры на земле, говорит: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и волк будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как волк, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи». Исаия 11:6-8. Это место Писания, как и многие другие места, многие также считают за иносказание. Но в данном месте пророк говорит о действительном состоянии и об отношении друг к другу всего творения, населяющего землю в наступившем или восстановленном Царстве Божьем. При этом мы находим, что во всей полноте восстанавливается первоначальное отношение между всей тварью, а также между низшей тварью и человеком. Вначале, когда Бог сотворил мир животных и зверей, Он назначил всему живущему только лишь растительную пищу. И в восстановленном Царстве Божьем мы снова видим, что вол и лев питаются той же растительностью. До самого потопа низшая тварь не страшилась человека. Она была в повиновении и послушании ему, и человек не угнетал подчиненной ему твари. И теперь мы видим снова, что дитя водит вола и льва вместе, и как с игрушками играет с ядовитыми в наше время присмыкающимися. Никто из всего творения не делает никому вреда, ибо Царство Божие восстановлено, и все творение руководствуется теперь уставами Бога. Царство Божие и человечество, живущее на земле. Изменение произошло не только между всей низшей тварью, но также между последней и человеком. А самое главное, наступило полное изменение взаимоотношений между народами, населяющими землю. Из народов, оставшихся от великих судов и вошедших в Царство Божие, мы видели уже прежде три отдельные группы. Во-первых, остаток народа израильского. Во-вторых, это святые великой скорби, избежавшие мученической смерти от руки Антихриста. И, наконец, третья группа, состоящая из отдельных личностей, принадлежавших прежде к дальним народам. Эти личности, оказывая помощь гонимым израильтянам и святым, укрывавшимся от преследований сверхчеловека, во время последнего суда оказались по правую сторону и вошли как праведники в Царство Божие. Под народами дальними Писание подразумевает людей, живших в отдаленных от центра правления странах. Как видно, самая сильная борьба со святыми происходила среди стран и народов, которые в наши дни называют христианскими и культурными странами. Но отдаленные страны, хотя и принадлежали ко всемирному царству Антихриста, из-за дальности расстояния и короткого времени правления последнего не вполне практиковали его законы и постановления во всей их силе. И как видно, в этих отдаленных от мирового центра странах святые находили более надежное для себя убежище. Среди этих трех групп живущих на земле, народ израильский занял теперь центральное место. Когда в древние времена Бог вывел народ израильский из Египта и начал с ним восстановление своего царства на земле, заключая с народом договор, он говорил: «Ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Исход 19:5-6. Дальше через пророка Исаию, возвещая о грядущем царстве и положении в нем Израиля, Господь говорит: «А вы будете называться священниками Господа, служителями Бога нашего будут именовать вас». Исаия 61:6. Теперь это назначение Израиля, предсказание о нем пришло в полную силу. Вся земля принадлежит Господу. Его царство наполнило всю землю. Столицы отдельных народов уничтожены. На всей земле существует лишь одна столица. Имя этой столицы – Иерусалим. Законов и конституций разных стран на земле больше не существует, ибо один закон – закон Божий, издан для всех живущих на земле. И этот закон исходит из мировой столицы – Иерусалима, от престола самого Бога. И народ израильский, как служитель Бога, как царство священников или посредников между Богом и всеми народами, распространяет эти законы и приводит их в исполнение среди всех народов. Израильтяне являются учителями всех живущих. Они обходят все города и селения, научая жителей законам Бога, как некогда левиты среди Израиля обходили города страны, уча законам Господним. В одни великих всемирных праздников делегации старейшин всех стран в свою очередь посещают мировую столицу с целью личного поклонения Господу. Один из древних пророков, предвидя наступление этого славного времени в истории живущих на земле, говорит: «И будет в последние дни гора Дома Господня, то есть Израиль, поставлена будет во главу гор, то есть всех государств, и возвысится над холмами, и потекут к ней народы. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. И будет Он судить многие народы и обличать многие племена в отдаленных странах. И перекуют они мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ меча, и не будет более учиться воевать». Михея 4:1-3. Как видно, одним из первых актов закона Бога издается закон для всех народов об уничтожении всякого вооружения среди живущих на земле, оставшееся от времен царства мира сего. Все военные штабы, военные школы, различные книги о войнах, всякое вооружение, одежда и всякое обмундирование – все предается огню. А все предметы войны, сделанные из различных твердых металлов, переделываются на полезные для употребления вещи. Исаия 9:4-7. Предсказывая свое время рождения Христа, пророк Исаия, нарекая ему несколько имен, называет его князем мира. Исаия 9:6-7. А при его рождении в Вифлееме, явившиеся пастухам ангелы славословия Бога восклицали: «Слава Вышних Богу и на земле мир, и в человеках благоволение». Луки 2:13-14. Теперь это предсказание Исаии и возвещение ангелов приходит также в полную силу своего исполнения. Христос, как князь мира, воцарился над всей землей. Земля наполнилась славой Бога. На земле наступил вечный мир, о котором возвещали ангелы, и в среде человеческой наступило время благоволения. Угрозы войны больше не существует. Угнетение слабого сильным прекращено. Эксплуатация бедного богатым потеряла всякий смысл, так как в мире больше нет нужды. Каждый живет в изобилии и довольстве. Дух накопления капиталов исчез вместе с удалением земли дьявола. Понятие о временном богатстве мира сего потеряло всякое значение. Человечество живет, как одна большая семья. Все имеют одного отца, Бога. Все друг другу, братья, подчиненные руководству Отца, исполняющие Его волю и получающие от Него все блага, необходимые для жизни, равномерно. В связи с изменением атмосферы во время страшных потрясений перед наступлением Царства Божия, всякие заразительные бациллы, разлагающие человеческое тело, уничтожены. Время болезни для живущих на земле миновало. В Царстве Божием всякие болезни совершенно отсутствуют. Во время первого пришествия Иисус Христос, проявляя силы Царства Божия, исцелял хромых, слепых и воскрешал мертвых. А теперь эти силы действуют во всей полноте. Прокаженных, слепых, хромых и вообще никаких больных в наступившем Царстве Божием нет. Время страданий и болезней для живущих на земле миновало. Миновало время для власти смерти над всеми жителями земли, за исключением тех, которые совершают грех. Тысячелетнее Царство Христа является переходным временем для живущих на земле, временем перехода от временного состояния к вечному существованию, от смертного к вечно бессмертному. Этот переход от плотских тел к телам духовным, бессмертным. Открывая эту чудную и грядущую будущность для жителей земли, Господь говорит: «Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем, и будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их, не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева, и избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем, благословенным от Господа, и потомки их с ними». Исайя 65:20-25. В допотопном мире долгота человеческой жизни достигала почти тысячелетнего возраста. Это долголетие возвратилось снова, и лишь человек, совершивший грех, умирает после столетнего возраста, как наказанный за свой грех. Тысячелетнее Царство Христа на земле еще не является вечностью. Это лишь переход от временного к вечному. Дьявол, прельщавший прежде живущих на земле, обезврежен в начале тысячелетия. Он находится в заключении. Однако, не имея искушений извне, живущие на земле находятся еще во временной, испорченной плоти, которая имеет обыкновенные наклонности ко греху. Борьба с грехом гораздо легче, потому что нет искушений, но возможность согрешения, доколе люди во плоти, все еще существует. На всей земле, для всех ее жителей существует закон Бога. Но живущие на земле еще имеют возможность воспротивиться этим законам и пойти собственными путями. Каждый избирает лично или путь жизни, или путь смерти. Избравшие путь жизни живут долгие столетия и вообще, как видно, не умирают совершенно. Они перейдут после окончания тысячелетия в вечность, одевшись в бессмертные тела. Путь, ведущий к смерти, продолжается до столетнего возраста, когда он пресекается смертью грешника. В прошлые времена, когда Дух Божий во время Пятидесятницы сошел во всей полноте на Церковь, ее члены должны были ходить под водительством Духа и исполнять Его волю. Но Анания и Сапфира, продав свое имущество, чтобы отдать вырученное средство для нуждающихся святых, утаили часть из этой стоимости. Они были послушны Духу, продавая имущество, но под влиянием плоти совершили грех, искушая Духа Господня, как говорит Петр, и этим совершили грех против Господа. И как возмездие за грех непослушания Духу, они были оба наказаны моментальной смертью. Деяния 5 глава. Подобное же состояние существует, как видно, в продолжении всего тысячелетнего царства на всей земле. В начале Царства Божия Дух Святой сошел на землю во всей полноте и излился на всякую плоть. Он возродил всего Израиля как нацию. В продолжении тысячелетия Он воспитывает, перерождает всех живущих на земле, приготовляя человечество к вечности. Все живущие ходят под Его водительством. Но если тот или другой на земле под влиянием своей плоти пренебрегает водительством Духа, ему дается столетний период благодати. И если к моменту своего столетнего существования человек всецело не поддастся влиянию духа, он, подобно Анании и Сапфире, перед глазами окружающих его поражается смертью. И каждая похорона в Царстве Божьем является поднятым пальцем Бога для живущих на земле. Человечество окружено снова всеми благословениями, и самым великим из благословений является отсутствие болезней и жизнь вечная, как дар от Бога, но возмездие за грех есть смерть. Смерть, как редкое явление, все же существует и в тысячелетнем царстве. Царство Божие и Церковь Христа. Перед нашими взорами одна за другой прошли панорамы Царства Божия на земле. Мы видели изменившуюся природу, восстановление пышной растительности на земле. Видели совершенно невероятное для наших дней взаимоотношение между животными и зверями, а также отношение низшего творения к человеку и отношение человека ко всей твари, населяющей землю. Мы видели состояние живущих на земле и взаимоотношения между народами. Но возникает вопрос. Ведь все это является скорой будущностью всего живущего на земле, достигшего дней пришествия Христа и восстановления им Царства Божия во всей Поднебесной. Но где находится в это время Церковь Христа? Какова ее роль в наступившем Царстве? Из прошлого обзора истории Царства Божия и Царства мира сего на земле мы видели, что Церковь была восхищена от земли перед началом Великой Скорби и Великих Семилетних Судов. Когда она, под водительством Духа Святого, восхищена была на воздух, встретение грядущему за нею Христу, дьявол, как князь, господствующий в воздухе, оставив свои воздушные пределы, уступив их Христу и Церкви, снизошел на землю со всеми своими силами. Во время наступивших Семилетних Судов Церковь находилась вместе со Христом на престоле суда, что видно из Откровения с начала 4 главы и до 7 стиха 6 главы. При этом одна ее часть, в лице 24 старейшин, сидящих на престолах, расположенных вокруг престола Бога, представляла из себя совещательный орган при Великих Судах. Вторая часть Церкви, в лице 4 живых существ, окружавших престолы, являлась исполнительным органом, приводя в исполнение вынесенные над миром приговоры. «Разве не знаете, что святые будут судить мир?» говорит апостол Павел в 1 послании к Коринфянам 6:1-2. И это назначение Церкви для суда над миром исполнилось во всей полноте во время Великой Скорби. Когда погибающий мир в своем ожесточении против Бога под водительством Антихриста собрал свои армии в Армагеддон для борьбы с грядущим Христом, мы видели Церковь, идущую вместе с Ним, как воинство, облаченное в весон белый и чистый. Откровение 10:11-14. После поражения полчищ в Армагеддоне и судов в долине Иосафата, она вместе со Христом судит души обезглавленных во время Великой Скорби. Этот суд является лишь раздачей должных наград воскресшим святым, согласно их заслугам перед Господом. Откровение 20:4. Вообще Церковь до самого момента восстановления Царства Божия везде находится со Христом, во время всех судов, как Его помощница. Она страдала с Ним в этом мире, и теперь она судила мир вместе с Ним, очищая землю от всех грешников, живущих на ней. В наступившем Царстве Божием она также царствует с Ним, как Его помощница. «Ибо Ты соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле», говорят представители Церкви. Откровение 5:9-10. Но мы должны отметить истину, что Церковь состоит из членов, имеющих в это время бессмертные славные тела, подобно телу Христа, а живущие на земле находятся еще во временных, смертных телах. И поэтому полного общения и совместного жительства на земле между Церковью и человечеством быть не может, подобно тому, как нет общения в наши дни между сынами человеческими и ангелами, хотя последние, как служители Бога, близки постоянно к живущим на земле. Открывая будущность народа израильского во время грядущего Царства Божия через пророка Исаию, Господь говорит: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобою сиянию». Исаия 61:3. «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе, но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею». Стих 19. Перед нами открывается величественная картина. Земной Иерусалим является теперь мировым центром, в нем находится престол Бога, Мессии Иисуса Христа, как он находился некогда среди Израиля в пустыне во святом святых Скинии. Над Скинией в воздухе было сияние славы. Народ израильский, видя этот столб огненный, знал, что сам Иегова присутствует в их среде. Теперь над земным Иерусалимом, где стоит его престол, в воздухе видно величественное сияние славы Божией, во много раз превосходящее солнечное сияние наших дней. И отражение этой славы распространяется по всей земле, подобно тому, как мы видим иногда в наши дни отражение северного сияния за тысячи миль. Все живущие на земле при виде восходящего над Иерусалимом сияния знают о постоянном присутствии Христа. И этой славою, озаряющей Иерусалим и видимой со всех концов земли, является Церковь Христа, которая есть Его слава. Апостол Павел, послание к верующим, пишет: «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа». 1 Коринфянам 11:7. Значит, верующий человек, член церкви, является славой Бога. В другом месте он говорит о группе членов церкви так: «А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова». 2 Коринфянам 8:23. Отдельные члены церкви, целые группы и вся церковь в целом являются славой Христа уже в наши дни. Но настанет время, когда она, как Его слава, будет сиять Его светом, сделавшись подобно Ему. В Евангелии мы читаем о грядущем Христе для суда над народами в Армагеддоне и в долине Иосафата, который идет силою великою и славою. Этой славой, сопровождающей Его, является Его Церковь. Марка 13:26, Луки 21:27. Отдельные члены Церкви, целые группы и вся Церковь в целом являются славой Христа уже в наши дни. Но настанет время, когда она, как Его слава, будет сиять Его светом, сделавшись подобно Ему. В Евангелии мы читаем о грядущем Христе для суда над народами в Армагеддоне и в долине Иосафата, который идет силою великою и славою. Этой славой, сопровождающей Его, является Его Церковь. Марка 13:26, Луки 21:27. Совершив суды над живущими и очистив землю, Христос и Его Церковь отдаляются от земли, и их присутствие в воздухе над земным Иерусалимом в виде сияния славы Господней видимо для всех живущих на земле. Вообще, Новый Иерусалим, вечное жилище Христа и Церкви, в продолжении всего тысячелетия находится над земным Иерусалимом. Оттуда исходят все повеления для народа израильского, для престола Давида, а из земного Иерусалима эти законы Господни через Израиля, как священников Бога или посредников между бессмертным Богом и еще смертным человечеством, распространяются по всей земле. Таким образом, мы видим, что Церковь Христа в продолжении тысячелетия находится над земным Иерусалимом. Но во время нужды, без сомнения, ее члены и, возможно, сам Господь посещают жителей земли, как некогда Господь посещал Адама в раю и беседовал с ним, как он и его ангелы посещали Авраама и имели с ним общение, как во многих других случаях посещали многих пророков. Вообще лестница, которую видел Иаков и по которой восходили и нисходили ангелы Господни, будет открыта постоянно для Церкви Христа и для общения ее членов с теми или другими из жителей земли в продолжении всего тысячелетия. В наши дни дьявол, как князь, господствующий в воздухе, с воздушных пределов действует на земле в сынах противления. Ефесянам 2:1-2. Его темные князья, его наместники, стоят за целыми народами и группами, направляя их политическую жизнь. Даниила 10:12-13. И под их влиянием находятся все условия жизни мира сего на земле. Во время Царства Божия на земле Христос и Его Церковь занимают воздушные пределы. Оттуда они руководят всей жизнью народов и отдельных личностей. Цари и священники, члены Церкви Христа, стоят, хотя и невидимо, за старейшинами и царями народов, являясь их советниками и руководителями. Они наставляют всех живущих на земле. От Христа и Церкви исходят все благословения, которыми пользуются живущие на земле в продолжении тысячелетнего царства, ибо вся жизнь наполняется ведением Бога, как воды наполняют море, говорит пророк Исаия 11:9. Величайший судебный процесс и справедливый приговор. Когда перед пророком Даниилом развертывалась панорама жизни мира сего на земле, при последней картине он задает вопрос: «Господин мой, что же после этого будет?» Отвечая на этот вопрос пророка, показывающий ему будущность, говорит: «Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней». Даниила 12:8-13. Рассматривая будущность человечества в грядущем Царстве Божьем, все благословения и условия жизни этого Царства мы только можем повторить. Да, действительно, блажен каждый, кто достигнет этого периода на земле и войдет в него. Но этот благословенный период в истории человечества не является еще наступившей вечностью, но лишь переходным временем от временной жизни на нашей земле второго периода к жизни вечной на новой земле, земле третьего периода. И эта грядущая переходная эра продолжается 1000 лет. В продолжении этого тысячелетнего периода человечество избавлено от искушений дьявола, и во последнее все это время находится в предварительном заключении. Откровение 21:3. В конце тысячелетия дьявол еще раз освобождается, и ему предоставляется полная свобода для проявления его деятельности. Вот что говорит об этом Писание. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли». Откровение 20:7-8. При изучении этого момента в истории человечества в свете Писания невольно появляется вопрос: почему Царство Божие, начавшееся после судов над живущими, во время которых земля была очищена от всех грешников, продолжается только 1000 лет, а не всю наступающую вечность? Почему дьявол не обезврежен для жителей земли навсегда, а освобождается снова после 1000 лет? Отвечая на такой вопрос, Библия говорит о 3 причинах. Первая из этих причин является то, что сотворенный Богом человек – вечное существо, как вечен его Творец, ибо человек сотворен по образу Бога, но он должен достигнуть и подобия Божие. В настоящем своем состоянии человек в сущности находится в творческом процессе, находится, так сказать, в мастерской своего Творца. Часть человечества, как члены Церкви Христа, достигают завершения над ними творческого процесса перед наступлением тысячелетнего Царства Божия. Они становятся подобными своему Творцу Христу в момент восхищения от земли. Вторая часть живущих на земле достигает завершения над ними творческого процесса к концу тысячелетнего Царства, при переходе на новую землю. И весь тысячелетний период, как видно, требуется Богу для усовершенствования человека. Дальше мы находим, что у Бога назначено определенное число человеческих существ, которое должно находиться в вечности на новой земле. Церковь Христа, как его тело, состоящее из людей, вызванных и выделенных из всех племен, народов и языков, имеет определенное число членов. И как только последняя душа прилагается к церкви, Христос, как ее глава, берет ее как законченную к себе. Церковь выделена из всех наций. Но тысячелетний период является подготовкой к вечности целых народов. И эти, каждый из народов должны состоять из известного назначенного числа людей. Тысячелетний период требуется для размножения живущих на земле в должном количестве. К концу тысячелетия на земле появится последняя, нужная для вечности душа, и с ее появлением человечество, как законченное, оденется в бессмертные тела и перейдет на новую землю. Это две главные причины назначения определенного тысячелетнего периода. Но третья и одна из важнейших причин тысячелетнего периода заключается в том, что в это время происходит самый величайший в истории всей Вселенной судебный процесс. Вначале мы обратили внимание на то, что прежде появления человека на Земле во Вселенной произошло страшное потрясение, во время которого третья часть сил, наполнявших Вселенную под водительством главы этих сил Люцифера, потеряла свое достоинство, оставила определенное Богом от начала назначения и отпала от Бога. Отпавший со всеми силами Люцифер с момента своего падения вступил в борьбу с Творцом Вселенной Христом за управление мирозданием. Наша планета также оказалась полем этой борьбы. На ней дьявол проявляет всю силу своей деятельности. Но здесь он терпит и свое полное поражение. Здесь же, на этой земле, он должен получить свой вечный приговор. Будучи всемогущим, Бог, однако, не борется со своим противником силой, но проявляет свою любовь и справедливость. И когда будет вынесен последний и справедливый приговор, когда дьявол получит заслуженное вечное воздаяние, все бесчисленные сонмы ангелов и вся Вселенная, следящая за этой борьбой, должны будут сказать «Аминь», ибо ты свят и справедлив в судах твоих. Однако, прежде чем будет произнесен приговор и приведен в исполнение, должен произойти величайший во Вселенной процесс. Вся история дьявола, вся его деятельность от дней падения и до последней попытки борьбы в Армагеддоне должны быть обнаружены и исследованы. И этот разбор дела сатаны, как видно, продолжается 1000 лет. Церковь Христа вместе с ним боролась с дьяволом на земле, и из Писания мы видим, что она призвана также для разбора этого дела и вынесения приговора над сатаною и его ангелами. Дух Божий через апостола Павла говорит: «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более дела житейские?» 1 Коринфянам 6:2-3. В послании к верующим апостол Иуда пишет: «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Церковь Христа призвана судить не только подвластный сатане грешный мир, но и его ангелов. Этот суд должен произойти во время Великого дня. Под великим и страшным днем, днем Господним, днем Христа или днем Воскресным, под всеми этими названиями подразумевается тысячелетний период Царства Божия или Царства Христа на земле. День Господень начинается с момента великой скорби, когда Антихрист воцаряется над миром, над всеми его народами и кончается огненной катастрофой. О времени деятельности сверхчеловека в книге Даниила говорится: «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть, губить и истреблять до конца. Царство же и власть во всей Поднебесной дана будет народу святых Всевышнего». Откровение 7, 26-27. В Откровении эти судьи свидетельствуют перед Агнцем: «Ты был заклан, и кровью Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени». Откровение 5.9. В начале Великого Дня Господня происходил суд над человечеством, живущим в эти дни на земле над видимыми вождями, Антихристом и лжепророками. Но умершие грешники, жившие в продолжении тысячелетий под руководством дьявола, на этом суде не присутствовали. Этот суд также не касался дьявола и ангелов его. Следствие по их делу происходит, как видно, в продолжении тысячелетия. В это время для них приготовляется последний и вечный приговор. Ибо Писание свидетельствует, что Христос будет судить живых в явлении Его, то есть при Его пришествии, и мертвых в Царствии Его, то есть во время тысячелетия. 2 Тимофею 4.1. К концу тысячелетия судебный процесс приходит к заключению, и находящийся в этот период в предварительном заключении дьявол освобождается еще раз. Этим освобождением ему дается еще раз возможность проявить свой характер. Это последнее испытание дьявола перед приведением над ним вечного приговора в исполнение. Церковь и все небесные силы следят за его деятельностью. Но и за 1000 лет сатана не раскаялся. Он остался тем же дьяволом. Освобожденный из темницы, он с усиленной энергией снова проявляет свою возмутительную работу против Бога среди живущих на земле. Этой деятельностью он сам подтверждает перед всей вселенной приготовленный для него вечный приговор, который будет скреплен всеми сонмами святых ангелов великим словом «Аминь». И этим навсегда из всей вселенной будет удалено не только зло, но всякая возможность для повторения зла во всем мироздании. Последнее испытание перед окончательным приговором необходимо не только лично для дьявола, но оно нужно и для человечества, живущего на земле во время тысячелетнего царства Христа. В последней беседе со своими учениками Иисус Христос, обращаясь к Симону Петру, говорит: «Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22:31-32. На требование дьявола сеять верующих во Христа как пшеницу, то есть испытывать их, Христос не говорит сатане «нет». Но он только молит Отца, чтобы эти испытания не были непосильными для них, и дабы они, находясь в сите дьявола, не оскудели в вере и остались верными ему до конца. От первых дней Церкви до нашего времени все ее члены, а также верующие великой скорби в последующее время, все должны подвергнуться испытаниям. Ни одна душа не минует этого сита сатаны. 1 Петра 1:6-7. Бог допускает, чтобы все живущие на земле были пропущены через это сито сатаны, и в вечную жизнь войдут только те души, которые, пройдя через это сито, не будут выброшены вместе с сатанинской мякиной или отбросами от чистой пшеницы. Во время тысячелетия все человечество живет под руководством Христа и Его Церкви, наставляемое Духом Святым. Все человечество имеет на всей земле одни законы, законы Бога. Все являются подданными Царства Божия, и таким образом, внешне, номинально, все служат Богу. Но в этот период нет испытания, которое определило бы искренность служения или лицемерие, ибо дьявол, зачинщик всякого восстания против Бога, находится в темнице. Поэтому многие могут служить Богу по обязанности, а не по любви, недобровольно. Человечество приготовляется Богом к вечности, а ему нужны не рабы. На новой земле он хочет иметь детей, послушных ему из любви. Некоторые, находясь в его царстве, вероятно, служат ему из-за страха смерти, ибо они знают, что если человек остается неверным Богу до 100 лет, он наказывается смертью. А целые народы знают, что если они не будут лояльными подданными единого царства, они понесут моментально наказание, о котором Писание свидетельствует в следующих словах: «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущей. И будет, если какое из земных племен не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них». Захария 14:16-17. В наши дни, дни организации церкви, в ее среде много недовольных ропотников. Послание Иуды, стих 16. А в древности, когда народ израильский, призванный к Царству Божию, находился в пустыне, на своем пути в Ханаан, В его среде также существовали недовольные ропотники. Эти ропотники вспоминали о луке, чесноке, мясе, рыбе, которую они ели в Египте. И ради прихоти желудка они не только роптали сами, но и возбуждали других против Иеговы. Они призывали других возвратиться обратно в Египет. Но все эти вспышки недовольства всегда карались моментальной смертью. Но несмотря на строгое наказание, ропот продолжался до тех пор, пока среди недовольных восстали талантливые вожди в лице Корея, Дафана и Аверона, которые произвели открытое, массовое возмущение в народе. За эту дерзость они были уничтожены на месте своего преступления. Недовольство отдельных личностей, ропот и непокорность, иногда целых групп, наблюдается и в тысячелетнем царстве. Но оно всегда сдерживается строгими судами моментально, как некогда и среди Израиля. Это скрытое брожение продолжается до конца тысячелетия. В открытое восстание оно не выливается лишь по причине отсутствия вождя. Но в конце тысячелетия дьявол освобождается снова. Его характер вовсе не изменился. Он остался возмутителем против Бога. Освобожденный, он снова начинает пропускать живущих на земле через свое сито. Он снова сеет жителей тысячелетнего царства, как пшеницу, чтобы отделить от них своих сторонников. Под его вдохновением снова появляется вождь, подобный сверхчеловеку перед тысячелетним царством. Писание снова называет его именем Гога. Этот видимый посланник дьявола снова призывает добровольцев к восстанию против Христа. Все недовольные личности, бывшие подданные Царство Божие, но служащие Богу из-за страха, а не из любви к Нему, быстро группируются вокруг талантливого вождя. Военное ремесло, заброшенное народами в начале тысячелетия, снова оживляется сатаною. Среди отдельных стран снова начинаются военные упражнения и приготовления. Из Иерусалима, как мировой столицы, народ израильский, как руководитель всемирным царством, следит за этими приготовлениями. Он знает, что идет подготовка к восстанию против Иерусалима. Но он не предпринимает никаких мер к самозащите или прекращению появившегося зла. По указанию свыше, мировое правительство ожидает, пока зло достигнет последнего предела и окончательно созреет для должного наказания. Без всякого сомнения, что как священники Бога, израильтяне на местах предупреждают живущих на земле, призывают их к благоразумию и раскаянию. В свое время, когда Корей, Дафан и Аверон восстали против Моисея, они говорили ему с упреком: «Полно вам, все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня?» Книга числа 16.1.3. Возможно, что тоже повторяют и восставшие в ответ на призывы Израиля: «Полно вам, израильтяне, все народы святы, все члены Царства Божия, почему же вы ставите себя выше, чем другие граждане царства?» Агитация дьявола и его видимого наместника Гога, а также их агентов, как видно, превозмогает. Несется клич, как выражается Давид: «Расторгнем узы их и свергнем оковы их». Псалом 2, 1-3. «Долой Иерусалим! Долой престол Давида! Долой еврейское иго! Мы жаждем свободы, независимости от Иерусалима! Хотим иметь свои национальные столицы, своих вождей и учителей! Гибель Иерусалиму! Смерть евреям, поработителям народов!» Распропагандированные подобными лозунгами, вдохновленные духом возмущения, исходящим от сатаны, под личным предводительством Гога, громадное полчище вооруженных людей стягивается к Палестине. На своем пути они не встречают никакого физического сопротивления. Высланные разведчики-шпионы приносят в ставку вождя известие, что Иерусалим совершенно спокоен. Там не видно никаких военных приготовлений к самозащите. Эти известия еще больше вдохновляют восставших. Они надеются на скорую и легкую победу и на приобретение большой добычи. Об этом моменте восстания через пророка Иезекииля Господь говорит: «Обрати лицо твое к Гогу в земле Магог и скажи: так говорит Господь Бог». и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, персов, ефиоплян, ливийцев, Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма от пределов севера, будем вождем. После многих дней, то есть тысячи лет, ты понадобишься в последние годы, то есть в последние годы тысячелетия. Ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении. Но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно. Перед тысячелетием Израиль был собран из всех народов. Мечи и копья были перекованы на серпы и плуги. Народ живет теперь безопасно. И поднимешься, как буря, ты и все полчища с тобою. В тот день придут тебе на сердце мысли и скажешь: «Поднимусь на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей». Книга Иезекииля, 38:1-12. Когда в дни Моисея произошло первое восстание в Царстве Божьем, Моисей, как представитель Бога, совершенно не заботился о самозащите. А восставшим он говорил: «Итак, ты, то есть Корей, и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщите на него? Земля расседается, то есть расходится, и поглощает защитников. А сшедший с неба огонь уничтожает сообщников восставших. Они собрались не против Моисея и Аарона, а против Господа. И Господь сам воздал им по делам их». Числа 16:1-35. Полчища Гога приближаются, но Иерусалим продолжает жить своей обычной, спокойной жизнью. Правительство и весь Иерусалим знают, что это восстание не против них, а против самого Господа. Ибо престол Давида в сущности является престолом Господа, а народ – лишь представители Бога, и борьба за Иерусалим и за Израиль – это борьба Бога с дьяволом. Поэтому народ остается беспечным. Собранные полки облагают беззащитный Иерусалим, окружают его и подвергают осаде. Возможно, что вождь восставших делает предложение о сдаче города без боя и предлагает свои условия. Но в данном случае переговоры ведет сам Господь. И ответ на условия сдачи предсказан за тысячи лет вперед. Этот ответ следующий. «Когда Гог придет на землю Израилеву, гнев мой воспылает, и в ревности моей, в огне негодования моего я сказал: истинно, в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. И вострепещут от лица моего рыбы морские и птицы небесные, и звери полевые, и все присмыкающиеся по земле, и все люди, которые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и буду судиться с ним, то есть с Гогом, моровою язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющий дождь и каменный град, огонь и серу». Книга Иезекииля, 38:18-22. Огонь пожрал восставших против Моисея и Аарона. Огонь окончательно уничтожает изборище Гога в конце дней жизни человека на этой современной земле. В другом месте Библия свидетельствует об этом событии и говорит: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся в четырех углах земли Гога и Магога, и собрать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный, и не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Книга Откровения, 20:10. Поражением полчищ Гога закончилась трагическая история бывшего некогда славнейшего из агентов Люцифера. Закончилась история его деятельности как сатаны. то есть Искусителя в небе и на земле. Тысячелетний процесс, разбор его дела закончен, приговор вынесен. Испытание подтвердило справедливость и святость приговора. И теперь он навсегда лишился морального права проявлять свою деятельность во всей Вселенной и на Земле в особенности. Теперь он заключается навеки вечные, подвергается той участи, которую приготовил для себя сам своей деятельностью. Противник Христа сокрушен навсегда, сокрушен подавляющей силой Творца и Вседержителя Бога, но Его святостью и справедливостью. «Ибо ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем», говорит псалмопевец Давид, Псалом 56. В деле дьявола, в продолжении долгой борьбы, Бог всегда проявлял свою святость и справедливость к своему противнику, и справедливым, святым приговором он закончил эту борьбу. В зародившейся в сердце Люцифера гордости он стремился вознести своей силой свой престол выше всего и сделаться подобным Всевышнему, но пал ниже всякой твари. Вначале с неба на воздух, потом на землю, на короткое время в бездну, а теперь в озеро огненное. Мы не находим в Библии ничего о судьбе его ангелов, но под словами «дьявол, прельщавший их», то есть живущих на земле, вержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, которые были ввергнуты туда после Армагеддона, заключается и судьба всех его ангелов. Он брошен туда как глава со всеми своими сонмами ангелов, и в описании свидетельствует, что огонь вечный уготован для дьявола и его ангелов. Туда же идут и все увлеченные им сыны человеческие, жившие на земле. Во время судов над живыми в долине Иосафата, которые прошли перед тысячелетним царством, стоящим по левую сторону, было сказано: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Матфея 25:41. И они пошли туда вместе с Антихристом и лжепророком. Теперь же, после тысячелетнего периода, вслед за ними идут туда же дьявол и его ангелы, а также идут все миллиарды увлеченных им грешников, живших на земле и умерших прежде, от Каина и до последнего грешника, из восставших против Бога под водительством дьявола, после тысячелетнего царства, ибо вслед за ввержением дьявола в озеро Огненное мы находим в Библии следующее повествование. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоявших перед Богом, и книги были раскрыты, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими, и смерть и ад повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Откровение 20:12-15. Перед началом тысячелетнего царства воскресли все праведники или люди, служившие здесь Богу во все время земной жизни. Они ожили для получения вечной награды. Теперь, в конце тысячелетия, воскресают все грешники для того, чтобы выслушать вечный приговор судьи. Они пожинают в продолжении вечности то, что сеяли здесь на земле в своей временной жизни. Их души соединяются с телами, в которых они жили и грешили, ибо душа без тела не является человеком, и тело без души также не человек. Женщина приготовляет тесто, потом она берет те или иные фрукты. Тесто есть тесто, и фрукты есть фрукты, но женщина кладет фрукты на тесто, ставит вместе в печь, и из двух получается пирог. Когда Бог творит человека, Он, как мы читаем в Библии, берет прах земной и творит из него тело. Потом в это, состоящее из материи тело, Он вдыхает дыхание жизни, или, другими словами, духа, и человек становится душою живою. Прах есть прах, а дух есть дух. Но соединенное в одно, они становятся третьим, становятся душою живою. Книга Бытие 2.7. Когда дух выходит из человека, он остается духом, а тело, оставшееся без духа, становится трупом или материей, разлагающейся на свои составные элементы. Для жизни вечной дух праведников и их тела соединяются снова, чтобы находиться в вечной радости и блаженстве. Также соединяются со своим телом и дух грешников, чтобы терзаться в вечных мучениях озера Огненного. Разбор дела грешников, как видно, произошел вместе с разбором дела сатаны во время тысячелетия. А теперь, восставшие из мертвых, они предстоят перед белым троном для краткого выслушивания своего вечного приговора. Их имена просматриваются в книге жизни, но там ни одного из них не оказывается. И они, выслушав свой приговор, идут вместо вечного заключения вместе со своим господином, дьяволом, которому служили некогда здесь на земле. Грех сладок для людей в наши дни, но цена его страшно велика. Это или кровь Христа, пролитая за грехи людей, как уплата за все их грехи, или чаша вечных мучений вместе с дьяволом, которую грешник не сможет выпить до дна в продолжение всей вечности. Вслед за грешным человечеством в озеро Огненное ввергается смерть и ад. И таким образом, все, что было связано тесными узами с сатаною, все его легионы в лице его ангелов, все его подданные в лице грешного человечества, его учреждения в лице смерти и ада, вообще все нечистое, связанное с грехом, все ввергается в одно место вечного заключения. Вся вселенная таким образом очищается от всякого следа сатанинского восстания. Наша планета, которая оказывалась обширным полем деятельности сатаны в продолжении нескольких тысячелетий, освободившись от его влияния, осталась со многими следами на своем лице от его темной нечестивой деятельности. Поэтому вслед за удалением с ее пределов дьявола она также подвергается очистительному процессу через огненную катастрофу, как она однажды подверглась чистке через катастрофу водную. Картина этого очистительного процесса изображена Духом Божиим через апостола Петра в таких словах: «Тогдашний или допотопный мир погиб, был потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимое тем же словом, сберегаются огню на день суда. Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». 2 Петра 3, 6, 10. Об этом моменте огненной катастрофы апостол Иоанн в полученном им от Бога откровении пишет: «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Книга Откровения 20.11. Это бегство земли и неба от лица сидящего на престоле или очищение ее через огонь происходит моментально после низвержения в озеро Огненное всего, что было на ней грешного. Вот последний конец мира сего, последний конец греха и всего, что напоминало о грехе. Но что дальше? Клубы пепла, носящиеся во вселенной от разрушенной сожженной земли и всего, что ее населяло, или что-нибудь другое?